Экологика.
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Мария Заостровных. Ну что ж, продолжаем мы отвечать на вопросы, которые к нам в рубрику поступили. Очень долго вы этого ждали. Вот прошлые программы мы тоже посвятили ответам на ваши вопросы. И сегодня продолжим это делать, так как вопросов очень и очень много. Рядом со мной в студии Марина Борисовна Завьялова, руководитель группы оранжерейных комплексов ботанического сада «Уроран», город Екатеринбург. Марина Борисовна, здравствуйте!
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте начнем. Так, город Екатеринбург у нас на связи. Виктория Витальевна. Дома растут несколько кустов алоэ. Говорят, из него можно сделать полезные напитки и вообще использовать в медицинских целях. Как это сделать?
Растение замечательное, обладает массой свойств полезных для нас с вами, противовоспалительными свойствами обладает, применяется и при ранах, и при ожогах, и при язвах, и, безусловно, при воспалениях ротовой полости, верхних дыхательных путей. Но давайте мы с вами все-таки будем заниматься и увлекаться ботаникой, медицину оставим нашим чудесным докторам. И мне хочется сказать вот что. Все-таки лекарства готовить в домашних условиях, на мой взгляд, не совсем правильно. На сегодняшний день в современной промышленности выпускается достаточно большой ряд лекарственных препаратов, которые содержат сок алоэ. И вот по рекомендации своего лечащего доктора, я думаю, что эти препараты можно и стоит использовать.
То есть все, что связано с алоэ, лучше покупать в аптеках, правильно?
Я считаю, что все, что связано с лечебным свойством тех или иных растений, должно находиться под контролем лечащего доктора. На мой взгляд, это чрезвычайно важно, потому что одни и те же растения могут как лечить, так и погубить. Многие растения, которые используются в медицине и даже которые выращиваются в домашних условиях, в той или иной степени могут быть токсичны в некоторых дозировках. Поэтому экспериментировать с изготовлением лекарственных средств в домашних условиях, на мой взгляд, не совсем правильно.
Ну что ж, я, пожалуй, полностью соглашусь. Так, что у нас еще есть? Можно ли каланхоэ пересаживать в грунт из горшка?
Чудесный вопрос, только у меня вопрос будет встречный. А зачем же нам это делать? Мы хотим каланхоэ вырастить у нас здесь, на наших уральских грядках? Боюсь, что не получится. В летний период растение немножко пострадает, я очень мягко сказала, немножко пострадает от уральского солнца, несмотря на то, что южное растение, но тем не менее, сразу из дома под палящие солнечные лучи ожог будет, а стресс для растения будет, и в середине августа, но в крайнем случае в конце августа, растение придется опять выкопать с грядок и высадить в горшок. Поэтому, на мой взгляд, нецелесообразно этим заниматься. Каланхоэ прекрасно растет, прекрасно себя чувствует в горшках, на наших окнах, главное, чтобы они были светлыми. Но в крайнем случае можно и нужно выставить каланхоэ на лоджию, лучше, конечно, на застекленную лоджию, либо застекленный балкон, либо просто в горшочке вывести его на лето к себе в сад или на дачу, если очень хочется, а в конце августа забрать обратно домой.
То есть просто нецелесообразно
получается? Нецелесообразно высаживать растение на такой короткий срок. Лето у нас все-таки короткое. И это действительно будет большим стрессом для растения. Большим, нежели пользой, которую, как мы думаем, окажет ему наш летний период.
А на подоконнике стоит декабрист и 3 года не цветет. Что делать?
Чудесная ситуация. Уговаривать его зацвести. Вот давайте сначала разберемся. Да, совершенно верно. Давайте разберемся с тем, что же такое декабрист. Вообще декабристами называют, как правило, все-таки шлюмбергеры. Это представители семейства кактусов. Удивляться не будем. Декабрист или шлюмбергера правильнее. Это кактус. Называют его еще иногда и рождественником, рождественским кактусом, варваренным цветком. Относится он в группе удивительных эпифитных лесных кактусов, и такое в природе случается, совершеннейшее чудо, на мой взгляд. Но что же делать? Расти может дома долго, чувствовать себя может великолепно, но цвести будет каждый год шлюмбергера, если соблюдать следующее правило. Это прежде всего тесный горшок, это хорошее освещение во второй половине лета, подкормки, опять-таки, во второй половине лета 2 раза в месяц, фосфорно-калийными удобрениями. Сделаю акцент именно на этом. Если подкормки будут преобладать азотные, то есть с большим количеством азота, то расти растение будет очень хорошо, а вот цвести будет совершенно неохотно. Интенсивный рост у этого растения, у этого лесного кактуса наблюдается с весны по сентябрь, а вот с октября по ноябрь покой. Должна быть прохладная температура в домашних условиях. Чувствуете, наверное, уже, что добиться этого будет сложно, потому что у нас с вами будут включены приборы отопления в этот момент. Но, тем не менее, я думаю, что найти светлое, не очень жаркое, прохладное окно возможно. Но самое главное, мы с вами еще и полив должны сократить. Вот только при соблюдении всех этих условий кактус начнет цвести. И еще один очень важный момент, который мне хотелось бы предупредить и озвучить, это то, что когда появляются бутоны на этом растении, мы его не засушиваем, это раз, и не переставляем, не меняем местоположение кактуса. То есть, если нам именно в этот момент, когда растение украсилась бутонами, захочется его переставить с подоконника к себе на, например, обеденный или кухонный стол, 100% мы эти бутоны потеряем, они просто-напросто осыплются. Растение крайне не любит менять свое местоположение в период зацветания и в период цветения. Итак, прохлада, хорошее освещение, фосфорно-калийное удобрение, умеренный полив.
И тогда будет цвести.
И тогда будет цвести, причем цветет растение фантастически красиво, довольно-таки крупные цветки. На сегодняшний день есть сорта Шлюмбергер с желтыми, белыми, розовыми, малиновыми, красными цветами. Это действительно безумно красиво. Не случайно в природе это растение пыляют колибри. Растение действительно удивительное, заводить дома стоит.
Ну просто вот у многих же дома стоит, это как раз один из тех цветов, который почти у всех, наверное, есть дома.
Шлюмбергеры или зигокактусы, да, безусловно, они есть у многих, но немногие могут похвастаться ежегодным букетом, а букет может быть роскошный при хорошем уходе.
Ну вот тут, да, и пишут, все правильно, пишут, не цветет. Так, ну что ж, надеюсь, с декабристами мы разобрались. Следующий вопрос у нас из города Кургана, Иван Нестеров. Спрашивает он про основы ухода за азалиями.
Ну, что же сказать, азалии растения, я бы сказала, чрезвычайно капризное и все-таки более подходит для выращивания, для культивирования в зимних садах и в оранжереях. Если, конечно же, речь не идет о Японии. В наших квартирах вырастить это растение довольно-таки сложно, но можно и под силу опытным цветоводам. Поэтому давайте мы с вами обязательно обсудим условия выращивания. Тем более, что с каждым годом приобрести азалию стало все проще и проще. Они появляются в наших магазинах, роскошные, приятные, цветущие кустики. Давайте попробуем все-таки вырастить. Итак, дома азалию лучше размещать на ярком рассеянном свете. Вот именно так, яркий, но рассеянный свет. Это означает светлое окно, например, восточное. Это может быть южное окно, но с обязательным притенением в летний период, особенно когда у нас случается все-таки иногда жара, то есть в июле. В июне, может быть, в августе надо будет сделать легкую притенку, если на улице будет выше 25-30 градусов. Итак, яркий рассеянный свет, без сквозняков, что удивительно, но при этом и вдали от отопительных приборов. Вот только представьте, где же это должно стоять растение, чтобы без отопительных приборов, на ярком свету и без сквозняков. А выхода нет.
Не могу я себе такого представить.
Это должно быть все равно возле окна, это должен быть подоконник. Но проветривание, только микропроветривание, отопительные приборы придется прикрыть, красивые вазы с водой вокруг растения расставить, чтобы шло увлажнение регулярное. То есть вот придется вот так вот постараться для этого красивейшего растения. В осенне-зимний период азалию лучше содержать в прохладном помещении. Это совсем будет сложно с октября по ноябрь, когда происходит вызревание бутонов. оптимальная температура должна составлять не выше 10, а то и 12 градусов.
И это все ты должен жить в одном помещении с этим цветком.
Совершенно верно. То есть кто-то выбрал, а именно Иван Нестеров из города Кургана выбрал выращивание азалий в домашних условиях, вот ему и жить.
Иван, в этих оно условиях. Вам
надо? Ну, я думаю, что Иван решит сам. Все-таки, но тем не менее, поверьте, настолько красиво цветут азалии, что иногда стоит, наверное, и потерпеть. Итак, все-таки, вот прям специально расскажем, чтобы все понимали, с чем им придется столкнуться, что оптимальная температура 10, ну хорошо, 12-13 градусов для зацветания. Я сразу же хочу предупредить цветоводов, которые сейчас слушают нас и думают о том, что ну боже мой, ну что же страшного, будет 18, ну будет 20, куда она денется, зацветет. Дорогие мои, я вас уверяю, нет, не зацветет. Это первое. Второе. Во время цветения, когда мы с вами все-таки добились роскошных цветов, а это период с декабря по апрель, в зависимости от сорта, желательно поддерживать температуру не выше 18 градусов. При более высокой температуре срок цветения, а оно нам дорого достается, будет гораздо более коротким. Кроме того, еще один важный момент. Азалия крайне требовательна к влажности воздуха. И если в помещении низкая влажность воздуха, особенно в зимний период, то растение необходимо и опрыскивать, при этом следить, чтобы капли не попадали на наши драгоценные цветки. И, как мы с вами уже говорили, поставить между горшочками или на подоконник какие-то емкости, наверное, лучше, если это будут красивые вазочки, с водой, чтобы шло испарение, обеспечивало нам дополнительную влажность, либо поместить горшок в большее по размеру кашпо, набив пространство между горшком с азалией и кашпо влажным мхом. То есть что-то обязательно надо придумать, может быть, увлажнитель стоит завести, но влажность надо обеспечивать. При этом азалия еще и требовательна к качеству почвы, которая должна быть легкой, грубоволокнистой, с высоким содержанием питательных веществ, и при этом самое главное, грунт для азалии, почва для нее должна быть кислой, pH всего-навсего 3-5. Это чрезвычайно важно. Наиболее подходящей почвой для азалии является смесь кислого верхового торфа и полуперепревшего хвойного опада. То есть это хвоя сосны и ели, как вы догадываетесь, все сложнее и сложнее. А про поливы и подкормки, я думаю, если мы сейчас поговорим, то у Ивана из Кургана пропадет желание заводить азалию. Итак, азалии не выносит пересушивание почвы и в то же время не выносит чрезмерного залива. Вот так, надо найти золотую середину. И в тех, и в других случаях нарушается всасывание корнями растений воды, растение начинает портиться и погибать. Полив должен быть обильным, но без застоя воды в поддоне. И между поливами поверхность грунта должна слегка подсыхать. А если вода жесткая, то лучше поливать охлажденной, кипяченой водой. Периодически, как минимум раз в месяц, воду нужно подкислять лимонной кислотой. Ну и, конечно же, подкормки, без них никуда. Универсальные удобрения в период роста и удобрения с повышенным содержанием фосфора и калия в момент бутонизации. Это я очень коротко сейчас сказала о режиме подкормок для азалий. И, безусловно, азалии необходимо формировать. Чтобы азалия выглядела эффектно, красиво, нужно ежегодно проводить обрезку побегов для стимуляции того же самого цветения. Обрезку нужно делать не позднее июня. Все в срок. Вот это самые-самые азы ухода за таким красивейшим и таким, я бы сказала, очень капризным растением, как азалия.
Цветет-то хотя бы красиво.
Цветет фантастически красиво. Я бы сказала, безумно красиво. и достойна всяческого уважения, но в домашних условиях растение вырастить немножечко сложно.
Да не немножечко, судя по вашим рассказам. Но, в общем, честно скажу, у меня всякое желание пропало заводить дома азалии.
Выход есть из ситуации, когда зацветут азалии в ботаническом саду Руран. Мы обязательно позовем всех на их цветение. С наслаждением, с фотоаппаратами, с хорошим настроением, все к нам зимой. Я думаю, что порадуемся цветению, я очень надеюсь, каждый год у нас это получается.
Вот, точно, выход найден. И в конце программы, у нас буквально вот пара минут осталось, хочу такой немного спонтанный вопрос задать, просто вы пока тут про уход за азалиями рассказывали, мне вспомнилось, что сейчас во многих магазинах продается гидрогель, и рекламируется, что вот этим гидрогелем его можно там в воде, он какое-то время набухает, и можно его засыпать землю цветка, и можно использовать как такой увлажнитель, ну, чтобы дольше цветочек не поливать. Вот насколько это правильно?
Значит, Маш, я вам скажу так. Гидрогель, конечно, штука очень симпатичная, забавная, особенно еще когда разных цветов бывает, но это не более чем забава. И использовать его в качестве вот такого накопителя влаги, чтобы меньше растения поливать, я бы не посоветовала никому, и сами мы не пользуемся. То есть агрономы ботанического сада не используют это, и как вы догадываетесь, я сейчас скажу очень банальную вещь, но в природе, ни в тропическом лесу, ни в субтропиках, ни в саваннах гидрогеля под кустами вы не встретите. Поэтому давайте все-таки мы будем стремиться с вами к профессиональному цветоводству. И, ну, что же сказать, баловство, очень симпатичное, приятное баловство. На мой взгляд, определить момент полива ничего не поможет, кроме собственных рук и способностей. То есть надо просто ежедневно или хотя бы через день проверить своей собственной рукой, своими пальчиками грунт в горшочках, в растениях, за которыми вы ухаживаете дома или в своем офисе, и убедиться, подсох грунт, или он влажный, или он сырой. Вот если он подсох, значит растение требует полива. Поверьте, это намного дешевле, чем гидрогель.
Верю, но многие люди уезжают в отпуск, и чтобы хоть как-то ухаживать за своими цветами, пытаются использовать гидрогель.
Для тех, кто уезжает в отпуск и надолго, есть простой, старый, проверенный способ, годами и десятилетиями проверенный способ, это способ фитильного полива, который можно организовать очень быстро, очень просто, когда растения убираются с ярких подоконников, составляются вглубь комнаты, там же рядом с ними устанавливается большой достаточно таз с водой, и в этот таз погружаются фитили, длинные фитили, которые будут доставлять влагу из тазика с водой или ведерка с водой каждому горшочку. То есть один конец у фитиля, как правило, это какой бы то ни было натуральный шнур, погружается в воду, второй конец погружается в горшочек с растением, точнее в грунт с растением. Простой, проверенный способ.
В общем, да, старые добрые советские методы еще никто не отменял. А главное, пользу от них больше. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам за вопросы, которые вы не устаете присылать к нам в программу, но вот на сегодня, к сожалению, время у нас закончилось, вынуждены мы с вами попрощаться. Напомню, что программу «Экологика» провела для вас Мария Заостровных, а на ваши вопросы отвечала Марина Борисовна Завьялова, руководитель оранжерейного комплекса ботанического сада «Уруран» города Екатеринбурга. Спасибо за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».